милый мальчик», — растроганно произнес обвиняемый, и от этих слов лицо коллежского советника дернулось, а бесстрастный конвоир прошептал по-японски что-то резкое, свистящее. Вздрогнула и Ангелина, с ужасом глядя на сидящего. «Откровения Тюльпанова пригодились вам в пятницу, когда вы проникли в его квартиру и совершили двойное убийство», — продолжил Эраст Петрович после небольшой паузы. «Что же до моих семейных обстоятельств, то они известны многим, и вам мог сообщить о них тот же Захаров. Итак, сегодня, то есть, собственно, уже вчера утром, у меня оказался всего один подозреваемый — вы. Оставалось, во-первых, установить внешность Соцкого, во-вторых, выяснить, действительно ли он погиб, и, наконец, найти свидетелей, которые могли бы вас опознать. Соцкого, каким он был 7 лет назад, мне описал Стенич. Вероятно, за 7 лет вы сильно переменились, но рост, цвет глаз, форма носа изменениям не подвержены, и все эти особенности совпали. Депеши из военно-судебного департамента, в которой излагались подробности тюремного заключения Соцкого и его якобы неудачного побега, показали мне, что арестант вполне мог быть жив. Более всего пришлось повозиться со свидетелями. Я очень надеялся на бывшего садиста Филиппа Розана. В моем присутствии, говоря о Соцком, он произнес загадочную фразу, запавшую мне в память. «Он, покойник, мне в последнее время повсюду мерещится. Вот и вчера...» Фраза осталась незаконченной, Розана перебили. Но вчера, то есть вечером 4 апреля, Розан был вместе со всеми в морге у Захарова. Я подумал, не мог ли он там случайно увидеть сторожа Пахоменко и уловить в нем черты сходства со старым знакомцем. Увы, Розана отыскать мне не удалось. Но зато я нашел проститутку, которую вы пытались убить 7 недель назад во время Масленицы. Она хорошо запомнила вас и может опознать. Теперь можно было и произвести арест. Улик хватало. Я бы так и поступил, если бы вы сами не перешли в наступление. Тогда я понял, что такого, как вы, можно остановить лишь одним способом. Грязный смысл этих слов, похоже, до Соцкого не дошел. Во всяком случае, он не проявил ни малейших признаков тревоги. Напротив, рассеянно улыбнулся каким-то своим мыслям. «Ах да, еще была записка, посланная Бурылину», — вспомнил Фондорин. «Довольно неуклюжий демарш. На самом деле записка предназначалась мне, не правда ли? Нужно было уверить следствие в том, что Захаров жив и скрывается. Вы даже попытались передать некоторые характерные особенности захаровского почерка, но лишь укрепили меня в уверенности, что подозреваемый не безграмотный сторож, а человек образованный, хорошо знавший Захарова и знакомый с Бурылиным. То есть именно Соцкий. Не мог меня обмануть и ваш звонок от имени Захарова, эксплуатирующий несовершенство современной телефонии. Мне самому приходилось использовать этот трюк. Ясен был и ваш замысел. Вы действуете, руководствуясь одной и той же чудовищной логикой. Если вас кто-то заинтересовал, вы убиваете тех, кто этому человеку дороже всего. Так вы поступили с сестрой Тюльпанова. Так вы хотели поступить с дочерью проститутки, чем-то привлекшей ваше извращенное внимание. Вы настойчиво поминали про слугу японца. Вам явно хотелось, чтобы он пришел вместе со мной. Зачем? Разумеется, для того, чтобы Ангелина Самсоновна осталась дома в одиночестве. Лучше мне не думать о том, какую участь вы ей готовили. Иначе я не смогу сдержаться и... Фондорин сбился и резко обернулся к Ангелине. «Каков твой приговор? Виновен или нет?» Та, бледная и дрожащая, сказала тихо, но твердо. «Пускай теперь он. Пускай оправдается. Если сможет». Соцкий молчал, все так же растерянно улыбаясь. Прошла минута, другая, и когда стало казаться, что защитной речи не будет вовсе, губы обвиняемого шевельнулись, и полилась речь, размеренная, звучная, полная достоинства, будто говорил не этот ряженый с бабьим лицом, а некая высшая сила, преисполненная сознание права и правоты.